Иван Бунин, «Солнечный удар», сборник рассказов. Первая любовь из воспоминаний детства. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. «Митя! Митька! Дмитрий Алексеевич! Бледнолицая собака! Да вставай же ты, наконец!» Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лёва, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались, и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели, влезли они из сада в окно, остановились около кровати. «Вот какой ты!» — пробормотал в нерешительности Петя. «Что с ним делать? Мы пропустим зарю». «Уйдем!» — своим обыкновенным резким и отрывистым тоном сказал Лёва. «Он не товарищ, а баба, старый калелый лось. Влепим по кулаку и уйдем». «Я, брат, так влеплю, что ты умрешь!» — неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик. Но Петя и Лёва, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки. Я, немного сконфуженный, пожал их, хмурый и нехотя, и опять упал на подушку. «Ну идем же, идем!» — сказал Петя. «Мы в самом деле пропустим зарю!» Это было сказано так искренне и серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря? Для чего мы друг другу давали слово стеречь ее? Я, право, теперь хорошо не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому, чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объяты мертвым сном, и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни, и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили трубку мира. Или, иными словами, трубку, утащенную моего дяди. И хотя я был уже лет 12 и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею. Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки. «Солнце ведь еще не взошло?» — спросил я торопливо. «Ты бы дрыхнул до обеда», — ответил Лёва, «да потом бы и спрашивал». «Пугает, не так уж и поздно», — подумал я, подходя к умывальнику и ёжись от утренней свежести, которая плыла в открытое окно. Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннюю водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю трубку мира, чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел в гимназию. «Берите же», — скомандовал Лёва, — «поскорее луки». Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада. Солнце еще только всходило, на траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый зеркальный пруд слабо дымился, но отражения высоких стройных осин были еще неподвижны и ясны. Соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось. Мы шли вниз, к пруду, по широкой березовой аллее. Лёва был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчиком, коротко остриженные белые волосы торчали на макушке. Сложение было еще совсем детское, но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим. Вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился. Или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным. При игре в индейцы, когда мы назначали, кому и кем быть, Лёва выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего. Называл он себя постоянно черной пантерой, смеялся и дразнил Петю, когда тот в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненый, садился и горько плакал, и так далее. Но в душе Лёва все-таки был очень добрый и чуткий мальчик, по уму очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу. Мы шли мимо пруда. Лёва уже несколько раз бегал к воде и изо всей силы бил палкой у лягушек. Он уже вспотел, раскраснелся и измазал грязью по своему обыкновению руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природой. «Что же ты, приедешь на лето сюда, к дяде? Или уедешь к отцу?» — спросил он меня. «Непременно приеду сюда», — ответил я. Лёва обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом. «Чего ты?» — в один голос спросили мы. Лёва продолжал хохотать. «Я, брат, все знаю», — проговорил он наконец. «Что ты знаешь?» — удивился я. «Про Сашу-то!» Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лёва попал в самое больное место. Я был в это время страшно, как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Лёвы, так что, мечтая приехать на лето, я имела в виду единственно ее. «Какую Сашу?» — не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость. «Зачем ты лжешь, как старая баба?» — вдруг строго перебил меня Лёва. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись. «Что я лгу?» — спросил я тоже строго. «Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю», — отчеканил Лёва, — «а сам влюблен в нее». Я моментально схватил лук с плеч и трясущимися руками наложил стрелу. «Нет, ты лжешь!» — закричал я, уже совсем растерявшись. «Я вот тебя сейчас!» Но Лёва перебил меня. «Я давно знал. Я не хотел говорить Пете. А вот теперь скажу. Только она уже вчера вечером уехала в выкусе. А если хочешь выходить на бой, становись!» Лёва тоже разозлился. Глаза бегали, щеки раскраснелись. «Не хочу я с тобой драться», — сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. «А только ты сам дурак, и я не хочу больше с тобой идти». С этими словами я повернулся и пошел опять в сад. «Да на меня-то за что ж?» — жалобно закричал Петя. Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Братцы», — подумал я. И потом, не оборачиваясь, крикнул: «Подите вы к черту!» Итак, обстоятельства сложились весьма плохо. Вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора. Вместо окончательного свидания с Сашей весть о ее отъезде, или, иными словами, о разлуке с нею до самого лета. Я говорю окончательного, потому что думал перед отъездом улучить минутку, чтобы объясниться с нею. Правда, уже раз я с ней объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сенях, я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяную щеткою, ероши волосы. Я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузился. Она сама протянула мне руку. «Что это вас давно не видно?» — спросила она. «Нет, я был недавно», — сказал я, — «но вы меня не видели». «Вы, должно быть, были в саду?» «Нет, я и в доме был». Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется. «Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?» «Нет, в своем картузе», — сострил я и окончательно смешался. «Ну как же я вас не видела?» — добивалась Саша. «Да вы всегда не хотите меня видеть. Как это не хочу?» Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал. «Я не знаю, за что вы меня так не любите. Мне кажется...» «Вам Бог знает, что кажется», — перебила вдруг Саша краснее, тихим и ласковым голосом. «Я напротив. Я даже во сне вас почти каждый день вижу». Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки, моментально вспыхнув, исчезла за дверью. Не успел я еще прийти в себя, у меня даже дух захватило от радости, как уже кто-то застучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.